16. Не было никаких формальностей. Председатель объявил заседание открытым и повернулся к Олвину.
«Мы бы хотели, Олвин», — произнес он достаточно благожелательно, «чтобы ты рассказал нам, что произошло с тобой с того времени, как ты исчез 10 дней назад».
Употребление слова «исчез» означает очень многое, — подумалось Олвину. Даже и сейчас совету не хотелось признавать, что Олвин побывал за пределами диаспора. Он подумал, а знают ли эти люди о том, что в городе бывают чужие, и, в общем, усомнился в этом. Будь это так, они выказали бы куда больше тревоги. Он рассказал свою историю ясно и ничуть ее не драматизируя. Она и без того была достаточно невероятна для их ушей и никаких украшательств не требовала. Только в одном месте он отошел от строго фактического изложения событий, ни слова не сказав о том, каким образом ему удалось ускользнуть из Лиза. Представлялось более чем вероятным, что к этому методу ему придется прибегнуть снова. Было очень интересно наблюдать, как отношение членов Совета к его рассказу мало-помалу изменялось. Сначала за столом сидели скептики, отказывающиеся примириться с отрицанием, по сути дела, всего, во что они верили, с разрушением своих сокровеннейших предрассудков. Когда Олвин поведал им о своем страстном желании исследовать мир, лежащий за пределами города, и о своем ни на чем в сущности не основанном убеждении, что такой мир в действительности существует, они смотрели на него, как на какое-то диковинное существо. Но в конце концов им пришлось допустить, что он оказался прав, а они ошибались. По мере того, как разворачивалась Одиссея Олвина, сомнения, которые еще могли у них оставаться, постепенно рассеивались. Им могло очень и очень не нравиться то, что он им рассказывал, но они более не в состоянии были закрывать глаза на факты. Если у них и появлялось такое искушение, то стоило только кинуть взгляд на молчащего спутника Олвина, чтобы тотчас избавиться от него. Лишь один аспект всей этой истории привел их в раздражение, да и то направлено оно оказалось не на него. Гул недовольства пронесся над столом, когда Олвин рассказал о страстном желании Лиза избежать нечистого контакта с диаспором и о шагах, которые предприняла Сирейнис, чтобы избежать этой, с ее точки зрения, катастрофы. Город гордился своей культурой, и к этому у него были все основания. И то обстоятельство, что кто-то позволял себе рассматривать жителей диаспоры как какие-то существа низшего порядка, было для членов Совета просто невыносимо. Олвин очень старался, чтобы ничем не задеть слушателей. Ему хотелось привлечь Совет на свою сторону. Он все время пытался создать впечатление, что не видит ничего плохого в том, что совершил, и что за свои открытия он скорее надеется получить похвалу, а не порицание. Это была самая лучшая из всех возможных тактик, ибо она заранее обезоруживала возможных критиков. Кроме того, она до некоторой степени возлагала всю вину на скрывшегося Хедрона. Слушателям было ясно, что сам Олвин, существо слишком уж юное, не мог усмотреть в том, что он совершает, какой-то опасности. Шуту же, напротив, следовало бы отдавать себе отчет в том, что он действует исключительно безответственно. Они еще не знали, насколько сам Хедрон был с ними согласен. Наставник Олвина тоже заслуживал некоторого порицания, и время от времени кое-кто из советников бросал на него задумчивые взоры. Джизирак, казалось, не обращал на это никакого внимания, хотя, конечно, великолепно понимал, какие именно мысли бродят в этих головах. В том, чтобы быть наставником этого самого оригинального ума изо всех появлявшихся в диаспоре со времен рассвета, была известная честь, и в этом-то никто Джизираку не мог отказать. Олвин не стал ни в чем убеждать членов Совета, пока не закончил рассказ о своих приключениях. В общем, ему нужно было как-то уверить этих людей в истинности всего увиденного им в Лизе, Но как он, спрашивается, мог заставить их сейчас понять и представить себе то, чего они никогда не видели и едва ли могли себе вообще вообразить? «Мне представляется большой трагедией», — говорил Олвин, «что две сохранившиеся ветви человечества оказались разобщенными на такой невообразимо огромный отрезок времени. Возможно, он и наступит тот день, когда мы узнаем, почему так произошло, но сейчас куда более важно поправить дело и принять все меры к тому, чтобы впредь такого не случилось. Когда я был в Лизе, то протестовал против мнения, что они превосходят нас. У них может оказаться много такого, чему они в состоянии нас научить. Но ведь и мы можем дать им многое. Если же мы станем считать, что нам нечего почерпнуть друг у друга, то разве не очевидно, что неправы будут и те, и другие?» Он выжидательно посмотрел на полукольцо лиц и с воодушевлением продолжил. «Наши предки построили общество, которое достигло звезд. Люди перемещались между этими мирами, как им заблагорассудится, а теперь их потомки носа не высунут за стены своего города. Хотите, я скажу вам, почему?» Он сделал паузу. В огромном пустом помещении никто не шелохнулся. «Да потому что мы боимся. Боимся чего-то, что случилось на самой заре истории. В Лизе мне сказали правду, хотя я и сам давно уже об этом догадался. Неужели мы должны вечно, как сущие трусы, отсиживаться в диаспоре, делая вид, что кроме него больше ничего не существует, и только потому, что миллиард лет назад пришельцы загнали нас на Землю?» Он затронул их потаенный страх. Страх, которого он никогда не разделял, и всей глубины которого он никогда полностью не мог оценить. Пусть-ка теперь поступают, как хотят. Он высказал им правду, как он ее понимал. Председатель совета, нахмурившись, посмотрел на него.
«У тебя есть еще что-нибудь, что ты хотел бы сказать, прежде чем мы начнем обсуждение, что же следует предпринять?»
«Только одно. Я бы хотел отвести этого робота к центральному компьютеру».
«Но зачем? Ты же знаешь, что компьютеру уже известно все, что произошло в этом зале».
«И все-таки я считаю это необходимым», — вежливо, но упрямо проговорил Олвин. «Я прошу разрешения у совета и у компьютера». Раньше, чем председатель смог ответить, в тишине зала раздался голос, ясный и спокойный. Никогда прежде за всю свою жизнь Олвин не слышал его, но он знал, чей это голос. Информационные машины, не более чем периферийные устройства этого гигантского разума, тоже умели разговаривать с человеком, но в их голосах не было этого безошибочного оттенка мудрости и властности.
«Пусть он придет ко мне», — произнес центральный компьютер. Олвин перевел взгляд на председателя. Надо отдать ему должное, он не пытался торжествовать свою победу. Он просто спросил. «Вы разрешите мне покинуть вас?» Председатель оглядел зал совета, не увидел ни малейшего движения несогласия и ответил, несколько беспомощно.
«Очень хорошо. Прокторы пойдут с тобой, а когда мы закончим обсуждение, то приведут тебя обратно».
Олвин слегка поклонился в знак признательности. Огромные двери снова раздвинулись перед ним, и он медленно вышел из зала. Джезирак последовал за ним, и когда створки дверей снова сомкнулись, повернулся к своему воспитаннику.
«Как ты думаешь, что теперь сделает совет?» — нетерпеливо спросил тот.
Джезирак улыбнулся.
«Нетерпелив, как всегда. Верно?» — сказал он. «Не знаю, чего стоит моя догадка, но, полагаю, они постановят запечатать усыпальницу Ярлана Зея, чтобы никто никогда не смог повторить твоего путешествия. И диаспор сможет продолжать жить прежней жизнью, нетревожимой внешним миром».
«Этого-то я и боюсь», — горько проговорил Олвин.
«А ты все еще надеешься не допустить этого?»
Олвин ответил не сразу. Он понимал, что Джизерак разгадал его намерения, но уж конкретные-то планы его он никак не мог предугадать, поскольку никаких таких планов не существовало. Он вступил в полосу, когда на каждую новую ситуацию он мог откликаться всего-навсего импровизацией. «Ты винишь меня?» — наконец произнес он, и Джизерак удивился новой нотке, прозвучавшей в голосе юноши. Он услышал в нем какой-то намек на униженность, едва заметное напоминание о том, что впервые за все это время Олвину понадобилось словечко одобрения от товарища. Джизерак это тронуло, но он был достаточно мудр, чтобы не принимать всерьез эту слабость. Олвин сейчас находился в состоянии огромного напряжения, и было бы опрометчиво думать, что это внезапное исправление его характера может вдруг обернуться чем-то постоянным. «На этот вопрос ответить очень нелегко», — медленно проговорил Джизерак. «Меня так и подмывает напомнить тебе, что любое знание ценно, и просто глупо было бы отрицать, что ты очень многое добавил к нашему знанию. Но ведь ты также умножила число подстерегающих нас опасностей. А в конечном счете, что окажется важней? Как часто ты задумывался над этим?» Несколько секунд учитель и ученик пристально смотрели друг на друга, и каждый, возможно, понимал другого яснее, чем когда-либо прежде. Затем, повинуясь одному и тому же импульсу, они направились по длиннейшему коридору прочь от зала совета, а их молчаливый эскорт терпеливо последовал за ними, в некотором отдалении. Эти пространства, Олвин хорошо это понимал, не были предназначены для человека. Под пронзительным сиянием голубых огней, настолько ослепительных, что от них больно было глазам. Длинные широкие коридоры простирались, казалось, в бесконечность. Роботы диаспоры, должно быть, скользили по этим переходам с незапамятных времен, но стены здесь еще ни разу не отзывались эхом на звук человеческих шагов. Здесь раскинулся подземный город, город машин, без которых диаспор не мог существовать. В нескольких сотнях ярдов впереди коридор открывался в круглое помещение диаметром более чем в милю, свод которого поддерживали огромные колонны. Там, на поверхности, на них опирался фундамент и весь неизмеримо огромный вес центральной энергетической. Это и было помещение центрального компьютера. Именно здесь он каждый мельчайший миг размышлял над судьбой диаспора. Олвин разглядывал помещение. Оно оказалось даже более обширным, чем он решался себе представить. Но где же был сам компьютер? Почему-то Олвин ожидал увидеть одну исполинскую машину, хотя в то же самое время и понимал, что такое представление достаточно наивно. Величественная и лишенная всякого видимого смысла панорама, распахнувшаяся перед ним, заставила его застыть в изумлении, сдобренном значительной долей неуверенности. Коридор, по которому они пришли сюда, обрывался высоко в стене, замыкающей это огромное пространство, самую гигантскую из всех пещер, когда-либо вырытых человеком. По обе стороны устья коридора длиннейшие пандусы полого спускались вниз, к далекому полу. И все это залитое нестерпимым светом место покрывали сотни гигантских белых структур, настолько порой неожиданных по форме, что какое-то мгновение Олвину чудилось, будто он видит необыкновенный подземный город. Это впечатление было поразительно живым и осталось в памяти Олвина на всю жизнь. И нигде глаз его не встречал того, что он так ожидал увидеть. Не было знакомого блеска металла, этой от века непременной принадлежности любого машинного слуги человека. Здесь находились продукты конечной стадии эволюционного процесса, почти столь же долгого, как и эволюция самого человечества. Его начало терялось в тумане веков рассвета, когда люди впервые научились сознательно использовать энергию и пустили по городам и весям свои лязгающие машины. Пар, воду, ветер — все запрягли они в свою упряжку на некоторое время, а затем отказались от них. На протяжении столетий энергия горения давала жизнь миру, но и она оказалась превзойдена, и с каждой такой переменой старые машины предавались забвению, а их место занимали новые. Очень медленно, в течение тысячелетий, люди приближались к идеальному воплощению машины. Воплощению, которое когда-то было всего лишь мечтой, затем отдаленной перспективой и, наконец, стало реальностью. «Ни одна машина не может иметь движущихся частей». Это был идеал. Чтобы достичь его, человеку, возможно, потребовалось 100 миллионов лет, и в момент своего триумфа он навсегда отвернулся от машины. Она достигла своего логического завершения и отныне уже сама могла вечно поддерживать свое собственное существование, верно служа человеку. Олвин больше не спрашивал себя, какие же из этих не издающих ни звука белых сооружений были центральным компьютером. Он знал, что гигантская машина вбирает их все, а сама простирается далеко за пределы этого помещения, ибо включает в себя и все остальные машины, имеющиеся в диаспоре, движущиеся и неподвижные. Его собственный мозг был суммой многих миллиардов отдельных клеток, собранных в пространстве размерами всего в несколько дюймов, а физические элементы центрального компьютера были рассеяны по всему пространству диаспора. В этом же зале могла располагаться не более чем коммутационная система, с помощью которой мириады отдельных частей компьютера подключались друг к другу. Не очень представляя себе, куда же теперь направиться, Олвин смотрел вниз на огромные пологие дуги пандусов и на все, что простиралось за ними. Центральный компьютер должен знать, что он уже здесь, как он знает обо всем, что происходит в диаспоре. Олвину оставалось только ждать от него инструкций. Уже знакомый, но по-прежнему вызывающий благоговение голос был так тих и раздался так близко от Олвина, что тому даже показалось, что Джезерак вряд ли его слышит. «Спуститесь по левому пандусу», — сказал голос. «Там я дам вам новые инструкции». Олвин медленно двинулся вниз по покатой плоскости, и робот по-прежнему реял над ним. И Джезерак, и Прокторы остались на своих местах. «Интересно», — подумалось Олвину, — «получили ли они приказание оставаться наверху, или же решили, что им и отсюда все будет отлично видно, и поэтому нет никаких причин к тому, чтобы утомлять себя долгим спуском? Или, возможно, они до такой степени приблизились к святая святых диаспора, что просто не могли найти в себе решимости двинуться дальше?» Пандус кончился, и тихий голос дал Олвину новое направление. Он выслушал и двинулся по широкой улице между спящими титаническими структурами. Голос еще трижды говорил с ним, и, наконец, он понял, что достиг цели. Машина, перед которой он теперь стоял, была размерами поменьше, чем все остальные вокруг. Но все равно, стоя перед ней, Олвин ощущал себя каким-то карликом. 5 уровней с их стремительно льющимися горизонтальными линиями отдаленно напоминали какое-то затаившееся перед прыжком животное, и, перейдя взгляд с этого сооружения на своего собственного робота, Олвин едва мог поверить, что обе эти машины — продукт одной и той же эволюции, и что суть их одна и та же. Примерно в 3 футах от пола по всему фасаду сооружения шла прозрачная панель. Олвин прижался лицом к гладкому, странно теплому материалу и стал вглядываться внутрь. Сначала он ничего не мог разобрать, затем, загородив глаза ладонями, чтобы унять льющийся с боков ослепительный свет, он различил тысячи и тысячи слабенько светящихся точек, висящих в пустоте. Они образовывали решетку, столь же непостижимую для него и лишенную всякого смысла, какими для древних людей были звезды. Он неотрывно смотрел на этот рисунок в течение нескольких минут и не заметил, чтобы цветные эти огоньки меняли свои места или яркость. Впрочем, подумал Олвин, загляни он в свой собственный мозг, то понял бы не больше. Машина представлялась инертной и неподвижной, потому что он не мог наблюдать сам процесс ее мышления. Только теперь он начал смутно догадываться о силах и энергии, обеспечивающих существование города. Всю свою жизнь он как нечто само собой разумеющееся воспринимал, скажем, чудо синтезирования, которое из века в век обеспечивало все нужды диаспора. Тысячи раз наблюдал он этот акт творения, редко отдавая себе отчет в том, что где-то должны существовать прототипы всего, что он видит входящим в его мир. Подобно тому, как человеческий мозг может в течение некоторого времени задержаться на одной единственной мысли, так и бесконечно более сложные мыслительные устройства, являющиеся всего лишь частью центрального компьютера, тоже могли зафиксировать и удерживать вечно самые хитроумные идеи. Матрицы всех без исключения синтезируемых предметов были заморожены в этом вечном сознании, и требовалось только выражение человеческой воли, чтобы они стали вечной реальностью. Мир и в самом деле далеко ушел с той поры, как первые пещерные люди час за часом терпеливо оббивали куски неподатливого камня, изготавливая наконечники для стрел и ножи. Олвин ждал, не решаясь заговорить, знака, что его присутствие замечено. Ему было любопытно, каким образом центральный компьютер знает, что он здесь, как он видит его и слышит его голос. Нигде не было заметно ни малейших признаков каких-либо органов чувств. Ни одного из тех бесстрастных кристаллических глаз, акустических решеток и экранов, через которые роботы обычно получали сведения об окружающем.
«Изложите вашу проблему».
Раздался вдруг у самого уха все тот же тихий голос. Было странно, что это гигантское скопление машин может выражать свои мысли столь негромко. Затем до Олвина дошло, что он себе льстит. Очень могло быть, что с ним имеет дело едва ли миллионная часть центрального компьютера. Олвин был не более чем одним из неисчислимых инцидентов, одновременно занимающих внимание компьютера, следящего за жизнью диаспора. Было совсем нелегко разговаривать в присутствии чего-то, что заполняет все пространство вокруг тебя. Слова, казалось, умирали, и едва Олвин их произносил.
«Что я такое?» — спросил он.
Если бы он задал этот вопрос одной из информационных машин города, он бы заранее знал, каков будет ответ. В общем-то, он частенько так поступал, и они всегда отвечали «Вы человек». Но теперь он имел дело с разумом совершенно иного порядка, и не было никакой необходимости в семантической тщательности. Центральный компьютер должен был знать, что именно имеет в виду вопрошающий. Но это, правда, вовсе еще не означало, что он обязательно ответит на вопрос. И в самом деле ответ оказался именно таким, какого и опасался Олвин.
«На этот вопрос я не могу отвечать. Поступить так значило бы открыть цель моих создателей и тем самым аннулировать возможность ее достижения».
«Выходит, моя роль была запланирована еще когда город только создавался?»
«Это можно сказать о каждом».
Такой ответ заставил Олвина задуматься. Сам по себе ответ был достаточно корректен. Человеческий компонент диаспоры создавали так же тщательно, как и всю машинерию города. То обстоятельство, что Олвин оказался неповторимым, просто выделяло его из остальных как нечто достаточно редкостное. Однако было совершенно необязательным считать, что в этой его особенности заключалось какое-то достоинство. Он понял, что относительно тайны своего рождения ему здесь больше ничего не узнать. Бессмысленно было даже пытаться заманить в ловушку это гигантское сознание или надеяться, что оно само выдаст вдруг информацию, которую ему приказано было сохранять в глубочайшей тайне. Олвин, однако, не стал убиваться от разочарования по этому поводу. В глубине души он чувствовал, что ему уже удается приблизиться к истине, да и в любом случае цель его прихода сюда состояла вовсе не в этом. Он взглянул на робота, которого привез из Лиза, и задумался, как же построить свой следующий шаг. Зная робот, что именно он планирует сделать, он вполне мог бы прореагировать весьма бурно. Именно поэтому представлялось таким существенным, чтобы он никоим образом не подслушал то, что Олвин намеревался сейчас сообщить Центральному комитету. «Можешь ты создать зону тишины?» — обратился он к компьютеру. В тот же самый миг он испытал то самое безошибочное мертвое ощущение, результат полнейшего исчезновения даже самых слабых звуков, которое наступало, когда человек оказывался в такой зоне. Голос компьютера, теперь странно тусклый и даже какой-то зловещий, обратился к нему. «Сейчас нас никто не слышит. Что вы хотели мне сообщить?» Олвин кинул взгляд на своего робота. Тот даже не шелохнулся. Вполне возможно, что он ничего и не подозревал, и Олвин просто-напросто ошибался, полагая, что у робота есть какие-то свои планы. Вполне вероятно, что робот последовал за ним в Диаспор просто как верный, вполне послушный слуга. В таком случае то, что Олвин сейчас намеревался проделать, представлялось в особенности коварным трюком. «Ты слышал, при каких обстоятельствах я повстречал этого робота?» — начал Олвин. «Как мне представляется, он должен обладать бесценными знаниями о прошлом, которое восходит еще к тем дням, когда наш город, в том виде, в каком знаем мы его теперь, просто не существовал. Робот вполне может быть даже способен рассказать нам о других, кроме Земли, мирах, поскольку он сопровождал мастера в его странствиях. Но вот, к сожалению, его речевой канал заблокирован. Не знаю, насколько эффективен этот блок, но я прошу тебя снять его». Голос его звучал безжизненно и сухо, потому что зона вбирала каждый звук, прежде чем он мог вызвать эхо. Стоя внутри этого невидимого душного кокона, Олвин ждал, чтобы его просьбу либо отвергли, либо исполнили.
«Просьба порождает две проблемы», — отозвался компьютер. «Одна из них нравственная, другая — техническая. Этот робот был сконструирован с тем, чтобы повиноваться приказам совершенно определенного человека. Какое право я имею отменить эту установку, даже если бы и был в состоянии сделать это?»
Олвин предвидел такой вопрос, и у него уже было припасено несколько ответов. «Нам неизвестно, какую конкретно форму приняли запреты мастера», — сказал он. «Если ты сумеешь заговорить с роботом, то, вероятно, сможешь убедить его, что обстоятельства, при которых был поставлен блок, теперь переменились». Это, разумеется, был самый очевидный подход. Олвин и сам пытался прибегнуть к такой вот стратегии, безо всякого, впрочем, успеха, и надеялся, что центральный компьютер с его бесконечно более обширными интеллектуальными ресурсами сможет совершить то, что не удалось ему.
«Все это полностью зависит от характера блокировки», — последовал ответ. «Вполне мыслимое дело создать такую блокировку, которая, если попытаться ее снять, сотрет содержимое всех цепей памяти. Я, впрочем, не думаю, что этот самый мастер обладал достаточными навыками, чтобы сделать это. Здесь требуется довольно-таки специфическая техника. Я спрошу твою машину, была ли установлена стирающая цепь в ее блоках памяти.
«Но предположим, — быстро сказал Олвин с внезапной тревогой, — что даже вопрос о существовании стирающих цепей приведет к ликвидации памяти».
«Для таких случаев существует стандартная процедура, и я буду ей следовать. Я выставлю вторичные условия, приказав роботу игнорировать мой вопрос, если такая мера предосторожности была в него встроена. После этого уже весьма несложно обеспечить ситуацию, в которой машина будет вовлечена в логический парадокс, когда, и отвечая мне, и отказываясь отвечать, она будет вынуждена нарушить данные ей инструкции. В таких случаях все роботы действуют одинаково, стремясь к самозащите. Они освобождают входные цепи, по которым к ним извне поступают сигналы, и ведут себя так, словно им вообще не задавали никакого вопроса.
Олвин уже испытывал угрызение совести, что затронул эту тему, и после некоторой внутренней борьбы признал, что на месте робота принял бы именно эту тактику и сделал бы вид, что просто не расслышал вопроса. В одном, по крайней мере, он был теперь совершенно уверен. Центральный компьютер оказался абсолютно готов иметь дело с любыми ловушками, какие только могут быть установлены в блоках памяти робота. У Олвина не было ни малейшего желания видеть своего слугу превращенным в груду лома. Он бы скорее добровольно вернул его в Шелмирейн со всеми его тайнами. Собрав все свое терпение, он ждал, покуда два молчаливых интеллекта общались друг с другом неощутимо для всего остального мира. Это был диалог двух сознаний, каждое из которых было создано человеческим гением в давным-давно минувший золотой век его самых замечательных достижений. А теперь ни тот, ни другой разум не могли быть полностью поняты кем бы то ни было из живущих на Земле людей. Прошло несколько томительных минут, прежде чем пустой, незвучный голос центрального компьютера раздался снова.
«Я установил частичный контакт», — произнес голос. «По крайней мере, теперь мне известен характер блокировки, и я думаю, что знаю, по какой причине она была предусмотрена. Снять ее можно только одним способом. Этот робот не заговорит снова до тех пор, пока на Землю не придут какие-то великие».
«Но ведь это же нелепость!» — запротестовал Олвин. «Адепты мастера верили в них, и один даже пытался объяснить нам, что такое эти великие. По большей части это было что-то совершенно невразумительное. Эти самые великие никогда не существовали и никогда не будут существовать».
Поражение представлялось полным, и Олвин испытал горькое и какое-то еще и беспомощное разочарование. Между ним и истиной встал человек, который, помимо того, что был сумасшедшим, еще и умер миллиард лет назад. «Возможно, вы и правы», — откликнулся центральный компьютер, — «когда говорите, что великих не было. Но это совсем не означает, что они не появится». Наступила долгая пауза, во время которой Олвин раздумывал над смыслом этого замечания, а две мыслящие машины снова вошли в контакт друг с другом. И внезапно, безо всякого предупреждения, он снова очутился в Шалмирейне.